Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Случайно великий режиссер Милош Форман снимает свой оскароносный фильм «Амадеус», и все говорят, что именно это чешское, пражское происхождение Милоша Формана позволило ему так ощутить саундтрек этой картины, что эта картина получает специального Оскара только за запись, только за саундтрек. Помимо этого, именно эта чешская или пражская его природа позволяет, как ни странно, раскрыть саму природу, суть австрийского гения. Вот это тоже, так сказать, то самое совпадение, только уже на уровне музыкальной картины 1984 года.
Евгений, а вы помните, какой эпиграф у Моцарта к Дон Жуану? Эпиграф такой: «Мои пражане меня понимают». Он ведь очень дружил с семьей Душковых, она певица, а он замечательный музыкант. Их имение, в котором останавливался Моцарт, сейчас превращено в музей Моцарта. Бертрамка она называется. И говорят, что Моцарт писал арию специально для хозяйки этого дома. Ему было там тепло, уютно, и особенно он любил пражские осенние дни, когда, как он вспоминает, можно было бродить и слушать, как шуршат листья под ногами, и тогда какие-то странные, удивительные сомнения овладевают душой.
То, что вот сказано, мои пражане меня понимают, психологи утверждают, что каждый гений, каждый художник создает свое произведение, обращаясь к так называемой референтной группе, то есть к той самой группе, которая лучше всего тебя поймет. Тот слушатель, тот читатель, тот зритель, который увидит все, что ты хочешь ему послать в качестве месседжа своего великого произведения. Вот точно так же строится Евгений Онегин, потому что Пушкин, устраивая в своих лирических отступлениях легкую болтовню, имеет в виду лучших своих собеседников, когда он говорит о том, что пора меж волком и собаки, да, люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порой, что между нами названа пора меж волком и собаки. Я думаю, что если опять возвращаться к Моцарту и к его посланию «Мои пражане меня понимают», это приблизительно то же самое, только сказанное другими словами. Этот месседж «Дон Жуан», написанный для Праги, написанной в Праге, послание лучшим своим слушателям, которые живут в Праге, которые поймут его, может быть, даже глубже, чем весь остальной мир и чем та же самая Вена, Зальцбург.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Карл IV, который в XIV веке решил перестроить этот город, он поручил проект города астрологам. Они долго размышляли, и они придумали такую вещь, что 7 церквей, которые существовали в городе, из них были сделаны 4 треугольника, которые соответствовали 4 стихиям. Значит, огонь, вода, воздух и земля. И получилось 14 секторов города, 14 районов. И каждому району города соответствует свой знак и покровительствует свой знак. Например, Карлов мост – это Меркурий. И точное время его постройки высчитал придворный астролог, который говорил, что город тогда будет жить полноценной жизнью и много будет одаривать тех, кто живет в нем, когда он будет согласен с ходом небесных светил. Древний Вышгород – знак Скорпиона, управляет Марс. Говорят, что до сих пор на Вышгороде спит войско княжни Либуш. Интересно, что Сметана очень любил эту легенду, и в его мелодиях, и в его дневниках много об этом написано. Он любил эту легенду, потому что эта красавица Либуш, она и ее войско спит под Вышгородом и ждет часа, ждет момента, когда она может помочь своим жителям. Она и ее войско встанет и победит. И надо сказать, что в 89-м году, когда была революция в Праге, и об этом Милан Кундера очень хорошо пишет, что именно тогда огромное количество людей пришло со свечами просить прекрасную царицу помочь. И переворот произошел без крови.
В отличие от 68-го года, как мы помним, где это не удалось.
Еще мне хочется сказать, что корона святого Вацлава хранится в музеях, она хранится до сих пор. И говорят, что любой человек, который посмеет со смехом или с иронией, или с какой-то яростью, или с тщеславием надеть, или даже примерить эту корону, будет уничтожен. Эсэсовский офицер решил поглумиться над короной, надел ее, и через 2 дня он был застрелен.
Вопрос об эсэсовском офицере. Мы знаем, что один из величайших садистов Третьего Рейха, некто Гейндрих, был как раз казнен и приговорен к смерти. Британский Intelligence Service именно в Праге совершили эту казнь. То есть там он получил по заслугам, а ужас, что это был за человек, если вот кому-то интересно, пусть возьмет знаменитую книгу Жака Деларю «История гестапо» и увидит, что из себя представлял Гейндрих. Это был, кстати сказать, неплохой музыкант, который очень любил Бетховена, но при этом садист. И когда он в соседней комнате загонял, например, под ногти эти самые иголки и прочие, добивался нужного у того, кого он пытал, то отдыхать он уходил в другую комнату, обитую соответствующим образом, в изоляции, и на прекрасном рояле музицировал любимых немецких композиторов. То есть такое сочетание несочетаемого. Так вот этот вот Гейндрих, личность патологическая, был убит именно в Праге. И, кстати сказать, те люди, которые совершили эту казнь, это были агенты Intelligence Service, если не ошибаюсь, они все были чешского происхождения. Потом что сделали немцы? Они стали уничтожать заложников в большом количестве. И, в общем-то, Intelligence Service после этого отказалась от таких операций, потому что поняли, что кровь невинных людей гораздо дороже, чем смерть одного такого подонка. Но это случилось в Праге. И хотя этот факт очень сомнительный, но многие вздохнули свободно, потому что этим самым оголтелым правителям показали, что в таком свободном городе, как Прага, их может настигнуть смерть.
Но недаром музыканты так любят этот город, потому что говорят, что город может наградить, но город может и наказать. Интересно, что Сметана, мало сейчас он исполняется у нас, но мне кажется, жаль, потому что там очень красивые, нежнейшие, таинственные мелодии. Он вообще человек грустной судьбы, он рано заболел, заболел он сифилисом, и потом он уехал к дочери, у дочери муж был лесник, как он говорил, он жил, хотел писать музыку, не приходила музыка, вспоминал Прагу, и у него развелась страшнейшая прогрессирующая меланхолия. Так вот, Сметана, которому в свое время очень помог Ференц Лист, собственно, его поддержал материально и дал ему возможность работать, писать, сочинять, Сметана очень интересовался привидениями, и ему нравились рассказы о прошлом «Сказочных привидениях» есть до сих пор места, где они бродят. Например, какое привидение? Мясник недалеко от пороховой башни, который бежит изо всех сил за своей возлюбленной, которую он хочет наказать. Есть, например, монах, который бежит, наоборот, от девушки, которая гонится за ним, потому что он боится, что он не совладает с собой и нарушит обеты, и нарушит обет целомудрия. В руке у него сжат крест, он боится, что он может применить его не так, как надо. Но согласитесь, что в этом много всего. И вот в этих народных мелодиях, и у Дворжика, и у Сметаны, все эти привидения, люди, волшебные существа, улицы, которые дают ответы, стеклянный лабиринт, если ты вдруг побежишь по одной из улочек, где много окон, ты можешь увидеть случайно свою душу, нужно ли тебе это.
Музыка – это послание.
и каждый читает его по-своему.
«Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Еще один чешский композитор Йозеф Мыслевич, который прожил всю жизнь в Италии, и он поступил в университет, на философский факультет, и, проучившись там, он испугался вопросов, которые перед ним встали, на которые он не может ответить. Он испугался некой прелестью, которая его начала увлекать, и он ушел и стал учеником Мельника, стал учаться ремеслу Мельника. Но поскольку он был гений, музыка владела им, конечно, он стал писать музыку.
Заметьте, еще два таких момента, связанных непосредственно с Прагой, и с богемией в том числе. Смотрите, первый момент. Именно здесь еще задолго до Мартина Лютера возникает то, что мы называем реформацией, возникает то, что мы называем протестантской революцией. Это гуситские войны и Ян Гус, который сожжен будет на костре как еретик. А все идеи Яна Гуса – это те идеи, которые потом Мартин Лютер прибьет, 98, что ли, возражений у него против папской интульгенции на вратах собора.
И вообще это... Ян Гус – образованнейший человек,
да, своего
времени.
Это Ян
Гус.
А что такое протестантская революция, которая тоже началась в Богении, в частности, в Праге? А это переворот полный религиозного сознания, а это изменение представления отношения человека к Богу, а это изменение всей концепции человека, когда он переходит из состояния, скажем так, средневековья в состояние нового времени, и как пишут, например, многие исследователи, что именно протестантская революция напрямую связана с тем, что мы называем духом капитализма и капиталистической Европы и всего капиталистического мира. Кстати сказать, слово «доллар» происходит от богемского единицы денежной, чтобы было понятно. И протестантская этика и дух капитализма – это Вебер. Помимо этого, многие считают, что именно протестантская этика, которая во многом начинает Ян Гус, Уинклифф, конечно, но Ян Гус – это вторая величина среди этих трех гигантов.
Но мне
да,
он
или
очень
четырех.
Симпатичен.
Это еще и научная революция. Это все Ян Гус, это все Богемия и Прага. И еще одна маленькая вещь. При Рудольфе II, тот самый персонаж, который участвует в бале сатаны в «Мастере и Маргарите», как один из величайших грешников, портрет которого мы видим в Лувре в виде початков кукурузы и так далее, что само по себе уже тайна. Да, что само по себе уже очень мистично и требует разного разговора по этому поводу. Так вот, этот вот Рудольф II привозит специально в Прагу знаменитый апокрифический текст, который называется «Библия дьявола». И эта Библия дьявола долгое время хранится именно в Праге, и сам Рудольф II считает это одним из самых драгоценных приобретений его невероятнейшей библиотеки. Это типичный чернокнижник.
Ну, страшная какая история.
А к чему я говорю? Вспомните, Прага называется Праг, порог. Вот это и есть порог, вот это и есть та черта и та граница, которая отделяет одну историю от другой истории. Один тип мышления от другого типа мышления.
Видишь, Прага... а эта Библия до сих пор хранится там, говорят?
Нет, она была перевезена, я не помню, то ли в Данию, то ли еще куда-то, но там ее уже в Праге нет. Кажется, в вихре этих всех войн протестантских и католических.
Тоже. А домик Фауста ведь тоже находится,
да,
в Праге?
Да, домик Фауста находится в Праге. То есть вот эта вот легенда о Фаусте, почему ее туда переводят? Потому что все эти вопросы, все эти эксперименты, все эти каббалистические, алхимические поиски, все это напряжение пытливого человеческого духа и человеческого разума. Вот именно в этой Праге все эти попытки сделать эксперименты, поставить эти эксперименты и над собой, и над Богом, и над миром окружающим. Все это, иными словами, Прага является собой какой-то великолепный, пышный декаданс. Вот-вот развалится, но не разваливается никогда.
Но Гуно ведь знал о том, что есть домик Фауста, и ему нравилась легенда, которую рассказывали, что до сих пор там есть дыра в крыше, которая не заделана. Именно в этом доме произошло чудесное и странное явление. Молодой студент, который решил бросить вызов дьяволу и вызвать его на беседу, исчез. Его больше никто не видел. Но один из соседей наблюдал, как из-за трубы рванул дым, и тут же исчез. Дырку эту в трубе до сих пор, я говорю, заделать не могут. Но Гуно очень нравилось это реальное существование нереальной истории. В этом что-то, согласитесь, удивительное.
А вот еще вам факт. Вообще, как о Праге начинаешь говорить, то действительно
одни... Моцартовский Дон Жуан.
Да.
Это идея пригласить каменную статую, пригласить нечто пообедать. Значит, я бросаю вызов тому, что неведомо, и я могу одолеть то, что неведомо. Это большая человеческая гордыня.
Это одно. А вот смотрите, вот я с историей опять связываю. Вот посмотрите, война закончилась не 9 мая. 9 мая – это взятие Праги. И Прага стала не Берлин, а Прага стала той отправной точкой, когда мы ставим вот этот акцент. Закончилась Вторая мировая война. Закончился этот великий кризис, который, вообще говоря, мы до сих пор последствия его изживаем. И я думаю, вряд ли когда-нибудь изживем. И все ведь заканчивается Прагой. И еще одна маленькая деталь. Прага могла быть разрушена. Вот этот город, вот в этом горниле всеобщих конфликтов и прочее, она могла быть разрушена, она могла быть уничтожена. И я вспоминаю, например, замечательную книгу Солженицына, его «Архипелаг ГУЛАГ», где он пишет этот панегирик власовцам, где на самом деле эти, вроде бы, маргиналы, брошенные тем и другим, и не знающие, какое место они занимают в этой бойне народов, именно вот какая-то часть этой власовской армии, если верить, защищала Прагу.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Монах XVI века, который написал книгу «Мистическая Прага», он в своей книге пишет о том, что Прага – город, который никогда не исчезнет, потому что есть крепостная стена, и крепостная стена, окружающая город, пока стоит и держит его, город будет стоять, потому что крепостная стена в любом городе – это защита, это тот круг волшебный, который маг описывает, и если ты за этот круг выйдешь, ты побежден, если ты не выйдешь, ты сохраняешь силы. Но вот почему композиторы слышали разные мелодии, почему такие разные композиторы соединялись здесь и были счастливы? Ведь надо сказать, что и молодой Бетховен приехал сюда на один из первых своих публичных концертов и написал вот письмо его из Праги. «Мои дела хороши, очень даже хороши. Мое искусство порождает уважение окружающих и привлекает друзей. Также и деньги получаю неплохие, на этот раз достаточные». Всем пражским музыкантам хочется, наверное, до сих пор. Вот что-то такое есть в этой музыке, нежное, певучее, странное, но очень страстное и очень таинственное. Может быть, поэтому такой музыкальный еще центр, согласитесь?
Бесспорно, если учитывать, что музыка, как утверждают и Шопенгауэр, и вообще вся немецкая классическая философия, музыка – это философия в звуке, когда все философские обобщения достигаются не с помощью логоса, не с помощью слова, а с помощью простого сочетания звуков. И здесь, если говорить о Праге, я хочу сказать, что это город звучащий. Вот эти вот знаменитые пражские трамваи, которые звучат. Действительно, там много голосов многих умерших людей. Там есть и гении, и злодеи. Там всем находится место. Там есть, например, дом черной Девы Марии. Почему черный? Какие связаны с этим традиции? Там есть трактир под названием «Чертовка», понимаете? Есть и святые места. И вот если вот так поговорить, там как будто сочетание и света, и тьмы, и, как говорится, добра и зла. И все это находится вот на этом балансе и границе под названием Праг.
А всего-то, всего-то 7 нот.
Да.
А смотрите, какие вариации.
Thank you. Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.